Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Анна Прижевская. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе плюс 24 градуса. Как всегда в это время по будням мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко о главных темах. В Петербурге отпраздновали день перенесения мощей Александра Невского. В общегородском крестном ходе приняли участие более 50 тысяч человек. Число горожан, которые отравились едой из сервиса доставки, достигло уже 274. В Комитете по здравоохранению рассказали о состоянии велосипедисток, которые пострадали в ДТП на Скандинавии. Ставка не сыграла. Громкая ликвидация казино в Выборгском районе. Подпольное и горное заведение по этому адресу уже закрывали ранее. Горожан приглашают на осеннюю общегородскую ярмарку вакансий. В Российской национальной библиотеке подготовили уникальное издание «Великое русское слово. Писатели о родине». В академической капелле пройдет премьера литературно-музыкальной композиции «Молитва о мире», посвящение городам-побратимам Петербургу и Мариуполю. Сегодня гость новостей дня – Сергей Ефимов, заместитель директора Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Сегодня в артиллерийском музее прошли торжества, приуроченные к его 320-летию. Кульминацией стало открытие масштабной выставки «Во славу России», которая посвящена знаменательной дате. Об истории артиллерийского музея, его уникальных экспонатах и дальнейших экспозиционных планах поговорим с нашим гостем. Беседа начнется примерно через 15 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Сегодня Петербург отмечает день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. По этому случаю в Казанском соборе и в храмах Александра Невской лавры отслужили праздничную литургию. Далее верующие по традиции крестным ходом прошли по Невскому проспекту. С подробностями Владимир Снитков.
День небесного покровителя Петербурга святого благоверного князя Александра Невского по традиции начали с торжественных богослужений. Литургию отслужили в Казанском кафедральном соборе и в храмах Свято-Троицкой Александра Невской лавры. В этом году главным событием праздника стало возвращение в лавру и освящение серебряной раки Александра Невского, которая ранее хранилась в Государственном Эрмитаже. Патриарх Московский всея Руси Кирилл специально прибыл в Петербург, чтобы лично возглавить богослужение.
Долг имею как патриарх сегодня обратиться ко всем жителям родного для меня Петербурга. Храните веру православную, в ней же наше спасение, в ней спасение России. Храните Отечество наше, оберегайте его, а когда наступает необходимый час, силой защищать его, и идите на эту защиту, как шел Александр Невский, как шел и государь-император Петр Великий, и многие другие выдающиеся дети России.
Во время праздничных торжеств прошел первый этап передачи раки, после чина освящения мощи святого Александра Невского будут помещены внутрь деревянного ковчега, хранящегося внутри серебряного саркофага. Далее гробницу установят в Благовещенской церкви Александра Невской лавры, там же, где она стояла до того, как ее переместили в музей. Помещение церкви уже передали епархии, ранее их занимал музей городской скульптуры. При этом специалисты Эрмитажа будут вести постоянный контроль за состоянием раки и условий ее хранения. Ну а самым масштабным событием праздника стал крестный ход по главной магистрали города Невскому проспекту от Казанского собора к Александра Невской лавре. В нем приняли участие 55 тысяч верующих, в том числе из других регионов. Далее на площади Александра Невского святому благоверному князю отслужили молебен. К памятнику небесному покровителю Петербурга возложили цветы. В торжествах принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов. Он поблагодарил патриарха за молитвы и заботу о городе.
Ваше святейшество, дорогие друзья, трудами нашего президента Владимира Владимировича Путина и молитвами святейшего сегодня ковчег святого Александра Невского перенесен на его историческое место. Спасибо вам за ваши труды. И за это. От имени жителей нашего города слова благодарности за вашу заботу о нашем городе. Не только за ваши молитвы, но и за те мирские проблемы, к которым мы обращаемся к вам, и вы помогаете нам решать. Вы наш ленинградец, петербуржец. Спасибо вам огромное.
Одновременно торжества прошли на Соборной площади Петропавловской крепости. В полдень здесь открылась временная выставка, приуроченная ко дню подписания нештатского мира и перенесению мощей святого благоверного князя Александра Невского. Между тем, в будущем году Петербург отметит 300-летие этого знаменательного события. В том числе к юбилею должна завершиться масштабная реставрация Александра Невской лавры.
Число случаев острой кишечной инфекции в Петербурге уже достигло 274. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Вчера сообщалось о 248 случаях отравления. Все пострадавшие горожане заказывали готовые блюда производства сетевой компании через сторонний сервис доставки. У 56 пациентов по результатам анализов выявили сальмонеллез. 137 человек, в том числе трое детей, сейчас находятся в больницах. Роспотребнадзор направил материалы по компании в Приморский районный суд для рассмотрения решения об административном приостановлении деятельности. В больницах Петербурга остаются 8 человек, пострадавших в ДТП с грузовиком на трассе Скандинавия в Ленобласти на минувшей неделе. Самую тяжелую девочку перевели из реанимации в хирургию. Состояние 8 пострадавших велосипедисток в настоящее время оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению Петербурга. Все пострадавшие еще остаются в больницах, но 4 уже готовятся к выписке. Еще одну выписали вечером в пятницу 8 сентября. Девочку, которая поступила в самом тяжелом состоянии, на сегодняшний день перевели из реанимации в отделение хирургии. А в ее состоянии наблюдается положительная динамика. Об этом рассказали в педиатрическом университете. По оценке врачей, со временем девочка вполне сможет вернуться в спорт. Напомним, утром 7 сентября на 59-м километре трассы Скандинавия грузовик «Скания» под управлением 31-летнего иностранца врезался в машину сопровождения, которая ехала за группой юных велосипедисток из школы-интерната Олимпийского резерва курортного района. В результате автомобиль отлетел в колонну спортсменок. Две девочки погибли, еще 9, а также тренер, ехавший в машине сопровождения, пострадали. Были возбуждены уголовные дела. Водителя грузовика арестовали.
Новости дня. Происшествия.
Сообщение, которое только что пришло на ленту новостей. Пожар начался в ангаре площадью 240 квадратных метров в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета правопорядка и безопасности региона. На момент прибытия подразделений пожарной охраны установлено, что горит внутри по всей площади одноэтажный металлический ангар, предположительно размерами 30 на 8 метров. Внутри находятся емкости с дизельным топливом. На месте работают пожарные Ленобл.Пожар. Спаса, сообщили в пресс-службе. Данные о пострадавших уточняются. Ставка не сыграла. Полиция Петербурга показала кадры громкой ликвидации казино в Выборгском районе. Подпольное игорное заведение по этому адресу уже закрывали ранее. Подробнее о том, как в очередной раз ликвидировали нелегальную площадку для азартных игр, Ольга Добышева.
Полиция снова пришла в дом 16 по улице Есенина и опять нашла там незаконное казино. Судя по кадрам, предоставленным главком, железную дверь в трехкомнатную квартиру правоохранителям пришлось буквально взламывать. Сделали они это, получив оперативную информацию в рамках уже возбужденного уголовного дела об организации азартных игр. В заведении силовики нашли дюжину посетителей и двоих администраторов, а еще 43 игровых автомата, 12 компьютеров и 30 тысяч рублей выручки. По предварительным данным, работало казино несколько месяцев и каждый день приносило своим хозяевам примерно 100 тысяч рублей. Реклама заведения распространялась через мессенджеры, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
В настоящее время изъятое оборудование для проведения экспертиз помещено на склад временного хранения. Посетители и администраторы заведения были доставлены в полицию для разбирательства. Любителей азартных игр после проведения профилактической беседы отпустили. Пустили, а работников передали следователям для процессуальных действий. Позже один из них, 38-летний уроженец Архангельской области, был допрошен в качестве подозреваемого в организации незаконной деятельности в рамках возбужденного уголовного дела, после чего отпущен под подписку о невыезде.
До этого казино на улице Есенина Управление экономической безопасности и противодействия коррупции закрывало в декабре прошлого года. Тогда задержали всего 4 посетителей, а также 2 администраторов и изъяли из заведения 40 игровых автоматов и 12 компьютеров.
Новости дня. Хроника событий.
13 и 14 сентября петербуржцев приглашают на осеннюю общегородскую ярмарку вакансий. Соискателям там предложат привлекательные рабочие места и карьерные консультации. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Осенняя общегородская ярмарка вакансий пройдет в конференц-залах отеля «Москва» по адресу площадь Александра Невского, 2. На этой площадке рабочие места соискателям предложат более 100 предприятий Петербурга. Для удобства горожан дни ярмарки разделены по отраслям, сообщила исполняющая обязанности директора Центра занятости населения Петербурга Ольга Погодина.
Первый день работы на площадке свои вакансии предложат промышленные, производственные, транспортные, энергетические предприятия. А во второй день работы ярмарки среди работодателей будут жилищные агентства, компании сферы обслуживания, ритейла, здравоохранения и других отраслей. Также такой формат позволяет найти работу адресно с учетом профессионального опыта и предпочтений соискателей. Соискателей будет хорошая возможность пообщаться с работодателем напрямую, уточнить условия работы и требования, которые предъявляются кандидатам, и ознакомиться с презентациями ведущих компаний города в интерактивных зонах.
На ярмарке также можно будет пообщаться с карьерными консультантами службы занятости населения и психологами центра занятости. Специалисты расскажут о технологиях поиска работы, составления резюме, подготовке к собеседованию, программах профессионального переобучения и возможностях портала «Работа России». В рамках деловой программы ярмарки предприниматели смогут поучаствовать в дискуссии на тему развития бренда компании, а также встретиться с коллегами в клубе работодателей и обсудить вопросы эффективности бизнеса.
Завтра в Петербурге открывается 15-й конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. В его работе примут участие около 600 ученых-филологов, преподавателей русского языка из разных стран мира. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
Основные площадки конгресса – атриум главного штаба Эрмитажа и Институт русского языка и культуры СПбГУ. Тема, объединяющая все доклады – русский язык и литература в меняющемся мире. Преподаватели из 55 стран мира представят доклады по 13 направлениям – от системно-структурного описания современного русского языка до исследования динамики языковых изменений, современной русской лексикографии и методики преподавания русского языка. В конгрессе впервые примут участие преподаватели из Аргентины, Венесуэлы, Катара, Кении, Нигерии, Ливана, Сенегала и Эквадора. Ожидаются большие делегации из Китая и Турции. Участники обсудят проблематику переводов произведений, языковые нормы, словообразовательные процессы и русскую культуру. Разнообразие и актуальность направлений конгресса отметил ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев. По его словам, сейчас в мире наблюдается всплеск интереса к изучению русского языка.
Новый этап интереса и значения русского языка. Последние несколько лет интерес к русскому языку в мире увеличился. Желающих учиться на русском языке. Еще 5 лет назад 4 человека на место, 6 человек на место иностранных студентов. А в этом году 21 человек на место из 105 стран мира. Никогда такого интереса не было. На платное отделение Санкт-Петербургского университета 3 человека на место. Во многих вузах мира нет такого конкурса от иностранных студентов. Недавно мы открыли онлайн-школу. 44 страны мира, откуда были поданы заявления ребят, которые хотят получить полноценное школьное образование с выдачей аттестата.
Пленарное заседание Конгресса намечено на 13 сентября. Завершится работа форума 15 сентября в Таврическом дворце, церемонии и награждения. Лучших преподавателей наградят медалями с изображением Пушкина. По итогам работы Конгресса в начале будущего года планируется выпустить сборник материалов научных статей.
В Российской национальной библиотеке подготовлено уникальное издание «Великое русское слово. Писатели о родине». Над книгой работал коллектив научных сотрудников библиотеки на протяжении нескольких лет. Сборник содержит подборку цитат из книг и рукописей классиков русской и советской литературы, фотографии и иллюстрации. Елена Медведева расскажет подробнее.
Сами создатели проекта называют его энциклопедией патриотизма. Все вошедшие в издание материалы из богатейших фондов РНБ. Это высказывание российских авторов от истоков русской литературы, лаврентьевской летописи 1377 года до мастеров советской прозы о России. Тщательно подобранные цитаты из произведений, создаваемых на протяжении многих веков, отражают отношение к родной стране, красоте и величию русского языка и культуры. В результате кропотливого, многократного многолетнего труда в состав книги были отобраны фрагменты из произведений 75 выдающихся писателей и поэтов, рассказала автор идеи, руководитель проекта Галина Михеева.
Так что, начиная от Ломоносова, Фон Визин, Державин, Пушкин, Лермонтов, Белинский, Герцен, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Гончаров, Лев Николаевич Толстой, Чехов, Максим Горький, весь Серебряный век, Блок, Гумилев, Белый, Есенин, Маяковский, вспомните Маяковского, «Отечество славлю, которое есть, но трижды которое будет», там есть еще цитаты, Цветаева, Пастернак, Ахматова. Что писала Анна Андреевна в 1942 году? «Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». И отсюда название нашей работы «Великое русское слово». В настоящем издании 75 блоков. Из них 73 авторских и 2, имеющие отношение к литературе, но не имеющие автора. Это Лаврентьевская летопись и сборник Былин Кирша-Данилова. Для каждого автора отведен разворот, 2 страницы. И эти цитаты сопровождаются визуальным рядом.
Авторы проекта постарались показать связь имен писателей или поэтов с Российской национальной библиотекой. Так, архив Иосифа Бродского хранится в ее фондах, а Даниил Гранин, цитатами из произведений которого заканчивается издание, много лет был председателем общества друзей РНБ.
В Центральном музее железнодорожного транспорта России рассказали о труде работников головного ремонтно-восстановительного поезда номер 36. В межрегиональном проекте, посвященном сохранению памяти о железнодорожниках, принимают участие представители Ямало-Ненецкого автономного округа. Чтобы презентовать результаты совместной исследовательской работы, гости из Заполярья специально приехали в северную столицу. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Головной ремонтно-восстановительный поезд «Горем-36» был сформирован в июле 1941 года в Тамбове. Состав обеспечил восстановление объектов железнодорожных веток, транспорта и линий связи. «Горем-36» прошел боевыми дорогами через Смоленск и Полоцк, Ржев и Шауляй до реки Неман. Окончил войну под Кенигсбергом. В конце 1970-х годов передислоцировался на Ямал, где участвовал в прокладке арктической магистрали Сургут-Уренгой. Сейчас школьники из поселка Заполярный реализуют проект «Горем-36. Война и мир» по установлению имен всех сотрудников знаменитого поезда, пояснила руководитель службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Конева.
Когда он был сформирован в 1941 году в Тамбове, там было порядка 900 человек в составе поезда. Это были совершенно разные люди. Во-первых, путейцы, связисты. Там было много подразделений. И наш проект исследовательский стартовал в 2021 году, когда нашему Горему-36 исполнилось 80 лет со дня образования.
Ученым и школьникам Ямало-Ненецкого автономного округа в реализации проекта «Горем-36. Война и мир» методическую помощь оказывают петербургские специалисты. А в самой северной столице, в Центральном музее железнодорожного транспорта России, проходит историко-документальная выставка «Стальной путь блокадного Ленинграда». На ней представлен дневник боевой деятельности уже ленинградского головного ремонтно-восстановительного поезда «Горем-3», рассказал заведующий научно-исследовательским отделом фондов музея Дмитрий Сапаров.
После начала ленинградской блокады они принимали участие в строительстве подъездных путей к Ладожскому озеру для обеспечения транспортировки грузов с большой земли в Ленинград для вывоза эвакуируемого населения, помощь в строительстве пирсов, подъездных путей, восстановлению разрушенной инфраструктуры, потому что линия фронта находилась буквально в нескольких километрах от дороги жизни.
Ямальские волонтеры Победы изготовили макет краснознаменного поезда и станции, где он базировался в годы войны. Сейчас копия головного ремонтно-восстановительного поезда демонстрирует в Тамбове, а в октябре «Горем-36» как экспонат выставит на обозрение в Петербурге в Центральном музее железнодорожного транспорта России.
18 часов 29 минут в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас плюс 24 градуса. В последней части программы вас ждут новости, экономическая информация и рассказ о событиях культуры. Сегодня гость новостей дня Сергей Ефимов, заместитель директора Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Сегодня в артиллерийском музее прошли торжества, приуроченные к его 320-летию. Кульминацией стало открытие масштабной выставки «Во славу России», которая посвящена знаменательной дате. Об истории артиллерийского музея, его уникальных экспонатах и дальнейших экспозиционных планах поговорим с нашим гостем. Беседа начнется через несколько секунд.
Новости дня. События и комментарии.
Сегодня в гостях у программы «Новости дня» Сергей Ефимов, заместитель директора Военно-исторического музея артиллерии инженерных войск и войск связи по научно-просветительской и выставочной работе. Сергей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Артиллерийский музей празднует 320-летие, и к этой красивой дате будет открыта масштабная выставка. На ней будут представлены уникальные экспонаты различных эпох, все самое интересное, что хранят фонды музея. Сергей Владимирович, в настоящее время музей располагает одной из крупнейших в мире экспозиций артиллерийских орудий и другой военной техники. А сколько всего экспонатов насчитывает музейная коллекция? Какие эпохи и культуры представлены?
Музейная коллекция очень богата. Всего в музее хранится более 750 тысяч единиц хранения, и мы являемся четвертым по объему и значимости военным музеем в мире. Конечно, далеко не все выставляется в экспозиции, но у нас процент того, что мы показываем, достаточно велик. Тем более, что мы делаем временные выставки и стараемся проводить ротацию экспонатов таким образом.
Днем рождения военно-артиллерийского музея считается 29 августа 1703 года. С чего началась его история и как он развивался?
Да, совершенно верно. В этот день Петр Великий, тогда еще не Великий, просто царь Петр I, своим именным указом повелел заложить на территории Петропавловской крепости, которая строилась, небольшой мазанковый цигаус. Это помещение, где хранились артиллерийские принадлежности, все, что необходимо было для стрельбы из пушек. И поскольку Россия вела постоянные войны, ну, прежде всего со Швецией, то в этот же цигаус было велено привозить трофейные орудия, знамена, в общем, напоминание о русских победах. И вот к середине 18 века этот цигаус настолько уже разросся и заполнился, что руководитель русской артиллерии генерал-фельдфебмейстер Петр Шувалов предложил Елизавете Петровне, Чере Петровой, императрице, создать достопамятный зал на Литейном проспекте. И вот этот достопамятный зал уже был предшественником нашего музея, именно в понимании как музей, поскольку там было подобие экспозиции, и там были инвентарные, то есть новоизобретенные орудия, курьезные орудия, старинные орудия, трофейные знамена, рыцарские доспехи, ордена и медали, образцы артиллерийского оружия, гардероб Петра I, в котором он сражался при Полтаве, погребальная колесница российских императоров и много-много чего другого.
А как затем артиллерийский музей уже занял то место, которое сейчас он занимает напротив Петропавловки?
В 1868 году тот район, где стоял старый арсенал на Литейном, решили застроить новыми зданиями общественными, прежде всего зданием суда, и старый арсенал решено было снести. Умных в кавычках людей возникла идея, зачем вообще нужно это старое барахло, никому не нужное. Давайте все это продадим на аукционах, отдадим бутафорские отделы в театрах, старые пушки пустим на переплавку. Слава богу, дошло через военного министра Милютина до Александра II, и тот категорически приказал сохранить этот достопамятный зал и перевести в здание нового арсенала в Кронверке Петропавловской крепости. Вот это огромное подковообразное здание, построенное по повелению Николая I, оно 10 лет строилось, завершилось уже при его сыне Александре. И часть вот этого гигантского здания была отдана под музей, который получил уже название «Артиллерийский музей», затем «Артиллерийский исторический», уже в 20 веке к нему прибавился инженерных войск и войск связи.
Продолжая тему 20 века, отдельная страница истории музея – это, конечно, Великая Отечественная война. Как пережил музей эти годы, как удалось сохранить экспонаты, и правда ли, что некоторые экспонаты прямо с музейных витрин вновь оказались на поле боя?
Большинство петербургских, ленинградских тогда музеев, это были очень сложные времена, и до сих пор мы с горечью о них говорим, потому что потери были большие, несмотря на то, что два эшелона удалось вывести в Новосибирск, но большое число экспонатов оставалось здесь, особенно тяжелые пушки, которые было сложно передвигать, и часть команды музея осталась тоже здесь. Большая часть этой команды умерла уже в первую зиму, потому что холод, голод, лишения Они приходили сюда на работу, некоторые даже умерли на рабочих местах, но не сожгли в печке буржуйки, чтобы хотя бы согреться, даже фрагментов стеллажей, на которых размещались экспонаты, архив музея. Архив у нас очень большой, с 17 века документы хранятся. И уже одновременно шел процесс, как помочь фронту. И музей выдавал из своих фондов, из своих запасников все, что могло по тем временам стрелять. Это старые мосинские винтовки, это винтовки Ресака, это сабли, палаши. Самое разнообразное оружие, как холодное, так и стрелковое. Поэтому народное ополчение здесь, защищая Ленинград, сражалось с нашим, можно сказать, оружием. Но процесс был обратный, потому что уже в 43-м году маршал артиллерии Воронов добился распоряжения ставки Верховного Главнокомандования, что наш музей получает возможность собирать военные реликвии на фронтах Великой Отечественной войны. Поэтому вот то большое число артиллерийских орудий, которые можно видеть в наших залах, и других предметов, они все, как правило, имеют какую-то героическую историю. И очень отрадно, что до сих пор, вот 9 мая, в день ракетных войск и артиллерии, 19 ноября, приносят цветы, конечно, уже не сами, кто воевал с этими орудиями, а их дети, внуки и правнуки. То есть память в этих экспонатах, она жива до сих пор.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Сергей Ефимов, заместитель директора Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи по научно-просветительской и выставочной работе. Сергей Владимирович, совсем скоро открывается выставка, посвященная 320-летию музея. Как шла работа над ее созданием и как отбиралось из всего многообразия то, что будет показано?
Работа шла плодотворно и достаточно долго. Мы когда-то 20 лет назад к 300-летию музея сделали подобную выставку «Реликвии военно-исторического музея». И сейчас мы решили ее повторить, но столкнулись с тем, что большинство экспонатов той выставки, они уже все находятся в экспозиционных залах. Они и так уже доступны посетителю, зрителю. Ну, из 750 тысяч экспонатов, музейных предметов, мы нашли еще 300 с небольшим, которые решили показать. И каждый предмет, который будет на выставке, он действительно реликвийный, он связан с подвигами, с героизмом нашей армии, с защитой Отечества. И там показаны вещи, начиная от соловецких пищалей времен Ивана Грозного, те самые пищали, ружей, с которыми монахи защищали свою обитель от врагов, ну, могли и охотиться на морского зверя, допустим, на нерпу, тюленя. И далее мы заканчиваем эту выставку уже специальной военной операцией. Но вот этот 400-летний отрезок, он заполнен совершенно разными предметами. Это и мемориальные вещи Петра Великого. У нас более 30 его мемориальных вещей, то есть то, что он носил, то, чем он сражался, то, что, так сказать, держал в руках. Мы показали очень интересные военные гарнитуры императрицы Елизаветы Петровны, Чери Петровой. Это великолепные отделки, ружье, пистолет, и мы выявили в наших фондах шпагу, которая входит в этот гарнитур, и вот эти три вещи тоже будут представлены на выставке. Мундиры ее племянника, императора Петра III, очень интересные по форме галштинских войск. Серебряные трубы за взятие Берлина в 1760 году, когда впервые был взят Берлин нашими войсками в годы Семилетней войны. Контрибуция, полученная от берлинцев, была поделена на все полки, участвующие в этой акции. И полки решили не раздавать это солдатам и офицерам, а на эти деньги изготовить серебряные трубы в память о этой победе. Вот две такие серебряные трубы будут показаны на выставке. Можно будет увидеть мундирное платье императрицы Екатерины II, мундиры Александра I, Николая I, комплект наград этих императоров, причем некоторые из них очень необычные, это комбинированные ордена, когда в иностранный орден вплетался еще какой-то наш орден, поэтому такая необычная, вот очень недолго существовавшая традиция. Ну, вещи есть уникальные, например, совершенно малозаметная, скажем так, шапка-пилотка, это сербской армии, принадлежала генералу Николаю Николаевичу Раевскому, потомку героя Отечественной войны 12-го года. Вот Раевский, участник похода в Среднюю Азию, ушел специально в отставку, потому что действующий офицер не мог отправиться добровольцем на войну, и уехал в Сербию, чтобы помогать сербам бороться против турок. В одном из сражений был смертельно ранен, и вот на этой пилотке пробоина турецкой пули. Кстати, вот этот самый Раевский, считается, что он был прообразом, прототипом графа Вронского из «Анны Карениной». По крайней мере, современники так считали. Из вещей более поздних уже, ну вот, револьвер, принадлежавший Чапаеву, кинжал знаменитого разбойника, революционера, командира времен гражданской войны Котовского. С Великой Отечественной войной связаны тоже уникальные предметы. Знамя, которое было поднято над Орлом в первый же день, когда город был освобожден. На нем надпись «За Родину, за Сталина», самодельное знамя. И оно в 43-м году было передано к нам в музей. Сабля маршала Говорова, с которой он участвовал в параде Победы. И много-много других вещей. Каждая эта вещь со своей историей, которую можно рассказывать достаточно долго.
Вот как раз про историю еще хотелось спросить, про историю вещи. Посмертная маска Суворова тоже один из экспонатов, и у нее есть и история появления в музее.
Да, мы не очень любим показывать такие предметы, но вот эта маска уникальна, потому что когда мы стали изучать историю этой маски, она лежала у нас в фондах, это простая достаточно гипсовая отливка. Но в старых книгах, так называемых книгах, красных книгах Николая Ефимовича Бранденбурга, начальника нашего музея еще 19 века, есть мельчайшим его почерком запись, сделанная о том, что действительно статский советник Хлопков, который был распорядителем на погребении Александра Васильевича Суворова, занимался как раз устроением вот этого печального ритуала, он приказал снять с лица покойного генералиссимуса две маски. Одна маска была передана в семью Суворова, а другую он забрал себе. После смерти эта маска досталась его сыну, и тот в 1847 году решил передать ее военно-учебным заведениям империи. Но вот когда император Николай I узнал, что вот эта подлинная маска будет храниться где-то в училищах военных, он приказал маску сохранить, передать ее в достопамятный зал для вечного хранения, а для училищ сделать копию с нее. Поэтому вот маска, которая касалась лица великого полководца, она тоже будет представлена на этой выставке.
И завершая разговор об экспонатах, которые представлены на этой выставке, подписной бердыш, один из экспонатов, тоже очень интересно, почему бердыш понадобилось подписывать и каким годом датирована эта подпись?
Да, это очень интересный экспонат. Это вообще единственный в России подписной бердыш. Он, кстати, не очень большой. По-видимому, стрелец, который с ним, к которому он принадлежал, был такого, ну, среднего роста, 1,60 м, может быть, чуть-чуть повыше. И на нем вырезана ножом, по-видимому, надпись «Ивана Буторина». То есть владелец бердыша озаботился, чтобы его не взял какой-то другой стрелец в арсенале, а именно вот его родной бердыш был всегда для него, так сказать, зарезервирован. Ну, кстати, такие надписи ведь делали и в годы Великой Отечественной войны. Мы находили, вот когда у нас была выставка «Животные на войне», очень интересная надпись на щетке, которой чистили лошадь, была надпись «Жаба». То есть эта щетка принадлежала тому человеку, который ухаживал за этой вот лошадью.
Жаба – это фамилия, да?
Нет, Жаба – это, я думаю, что кличка лошади. Поэтому здесь тоже Иван Буторин, ну, это говорит о том, что человек был грамотный, а бердыш – это где-то первая половина 17 века.
Сергей Владимирович, вопрос уже про коллекцию фонда, огромная коллекция. Как и за счет чего она пополняется сегодня?
Ну, пополняется она совершенно разными путями. Конечно, большая часть – это то, что нам передает Министерство обороны Российской Федерации, и большое спасибо за это, потому что крупные образцы военной техники пополняют наше собрание. Вот сейчас в музее пару лет назад поступило большое количество инженерной техники 20 века, техники связи. Нам передали сейчас большое собрание предметов из специальной военной операции, и мы смогли сделать зал, посвященный специальной военной операции. Это как вещи героев, которые там воюют, наши солдаты и офицеров, так и вражеские трофеи. Часть передается просто людьми в Дар-музею. И таких достаточно много, особенно стараются сохранить ордена, медали своих предков, какие-то личные документы. Что-то музей приобретает, то, что нам необходимо, и то, что явно вот очень надо для нашего собрания. И музей таким образом регулярно пополняет свое собрание. Оружейные заводы, предприятия передают образцы стрелкового оружия, холодного оружия. Художники у нас при музее, мы очень тесно сотрудничаем с санкт-петербургскими баталистами, студия Александра Невского, они у нас проводят свои выставки, и вот по традиции, по окончании каждой выставки, они несколько полотен всегда передают в Дар-музею.
Ну и особой популярностью всегда, конечно, пользуется одна из визитных карточек музея, это экспозиция «Под открытым небом» у стен музея. Вот она тоже обновляется, я так понимаю, в основном за счет Минобороны. Какую научную работу проводят сотрудники музея сейчас, в каком направлении сосредоточены исследования? Может быть, можно выделить какие-то особо ценные находки и открытия за последнее время?
Ну, прошлый год у нас прошел под эгидой Петра Великого, поэтому наш музей тоже не отставал. Мы провели большую выставку, посвященную Петру, Петр Великий, русская армия. Издали фундаментальный труд с тем же самым названием. Это 900 страниц, это альбом, в котором мы поместили не только мемориальные вещи Петра, но и предметы Петровской эпохи. Выходят самые различные исследования, ну, вот справочник по иностранным пулеметам в прошлом году вышел. Сейчас ведется работа над историей пулемета «Максим» в России. Мы сейчас к юбилею музея выпустим небольшой альбом, ну как, относительно небольшой, где-то страниц 150, «Реликвии военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войсвязи». Но одновременно мы начинаем работу над тоже фундаментальным исследованием, которое покажет и расскажет о музее, об его истории, начиная с петровских времен до современности, и покажет самые интересные предметы самых различных эпох. У нас ведь хранятся вещи от каменных топоров первобытных людей до современных ракетных комплексов «Тополь». Большой научный коллектив у нас работает, у нас более десятка кандидатов и докторов наук, достаточно много научных сотрудников, поэтому работа эта продолжается. Иногда она очень тихая, она незаметная, иногда проходят годы и десятилетия, прежде чем ты найдешь что-то новое о том или ином предмете. Но это совершенно переворачивает наше представление о нем в некоторых случаях.
И в завершение нашей беседы, какие еще выставочные проекты сейчас готовит музей, может быть, уже в течение этого года, а может быть, уже и на следующий календарный год?
Ну, в течение этого года у нас еще будет несколько проектов. Мы сейчас совместно с Фондом поддержки современного искусства готовим выставку, посвященную ленинградским художникам времен блокады. Она очень интересна тем, что там будут и завершенные работы, и очень много подготовительных набросков, эскизов, то, что никогда не показывалось и не выставлялось. Мы сейчас работаем над выставкой «Инженерное искусство русской армии в годы Крымской войны». Хотим сделать выставку, не знаю, успеем ли мы в этом году или все-таки перенесем ее на следующий год. Это «Оружейные диковины». Потому что очень много разного необычного оружия, необычной конструкции, необычного оформления, необычного назначения. И показать вот такие вот интересные вещи у нас давняя задумка. Ну и на следующий год, конечно, у нас годовщина Первой мировой войны, поэтому будет большая выставка, посвященная последней войне Российской империи. Ну и ряд других проектов, которые мы сейчас обдумываем.
Понятно, спасибо большое. Я напомню, сегодня у нас в гостях был Сергей Ефимов, заместитель директора Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи по научно-просветительской и выставочной работе. Сергей Владимирович, спасибо вам большое за беседу и еще раз с 320-летием музея вас и всех сотрудников музея артиллерии.
Спасибо вам, всего доброго.
Новости дня. Хроника событий.
18 часов 49 минут в Петербурге. Продолжаем программу «Новости дня». Пожар в ангаре площадью 240 квадратных метров в Выборгском районе Ленинградской области ликвидировали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета правопорядка и безопасности региона. Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре в поселке Кирпичное Выборгского района поступило около 16:30. К моменту прибытия подразделений пожарной охраны горел одноэтажный металлический ангар по всей площади, предположительно размерами 30 на 8 метров. Внутри находились емкости с дизельным топливом. Печальное сообщение. На 60-м году жизни скончался Анатолий Павелий, который до недавнего времени занимал должность вице-губернатора Петербурга. Свой пост вице-губернатора по ЖКХ Павелий покинул 4 сентября. Его назначили советником губернатора. Анатолий Павелий в период с 2014 по 2021 годы возглавлял администрацию Колпинского района, а должность вице-губернатора занимал с октября 2021 года по сентябрь этого года. Продолжаем программу. В Петербурге растет заболеваемость COVID-19. Как сегодня сообщили в правительстве Северной столицы, за прошедшие сутки коронавирусом в Петербурге заразились 148 человек, хотя еще 25 июля заболеваемость COVID-19 достигла минимума с начала пандемии и составила 28 случаев. Последний раз более 100 случаев ковида регистрировалось в Петербурге в конце мая. Курсы основных валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар 94 рубля 70 копеек, евро будет стоить 101 рубль и 56 копеек. Улучшение логистики и рост внутреннего спроса увеличили выпуск в деревообрабатывающей промышленности на Северо-Западе. Такие выводы сделали эксперты Северо-Западного ГУ Банка России. В частности, поддержку внутреннему спросу оказывает рынок недвижимости, рассказал начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Суслов.
Один из значимых потребителей продукции деревообработки – мебельная отрасль. В прошлом году российский рынок мебели покинул ряд крупных иностранных компаний. По сообщению одного из предприятий, работающих в Ленинградской области, на бывшей фабрике европейского производителя этим летом изготовлены первые образцы мебели под собственным брендом предприятия. По информации участников рынка, стоимость доставки пиломатериалов из регионов Северо-Запада в восточном направлении в августе текущего года снизилась в 6 раз с пиковых значений в конце прошлого – начале текущего года. Одна из основных причин такого изменения тарифов – рост конкуренции среди железнодорожных контейнерных операторов за экспортный груз в Азию.
Также снизилась стоимость перевозок морским транспортом. Это позволило расширить экспорт на восток. Вместе с этим текущие объемы экспорта лесной продукции в Азию все еще меньше поставок, ранее направлявшихся в страны Европы. Летом российское правительство объявило о новой мере господдержки, которая позволяет частично компенсировать затраты на транспортировку лесной продукции через морские порты Северо-Запада.
Новости дня. Культура.
13 сентября в Академической капелле пройдет премьера литературно-музыкальной композиции «Молитва о мире», посвящение городам-побратимам Петербургу и Мариуполю. В спектакле заняты артисты обоих городов и симфонический оркестр «Таврический». С подробностями Елена Серова.
Проект приурочен к 80-летию освобождения Мариуполя от фашистских войск, которое произошло 10 сентября 1943 года. Литературную основу перформативного спектакля «Молитва о мире» составляют фронтовые письма мариупольцев и ленинградцев времен Великой Отечественной войны. Их читают актеры Андрей Мерзликин и Ольга Смирнова. В каждом письме, несмотря на описанные тяготы, лишения, боли, потери, строки пронизаны верой своей надеждой, состраданием к ближнему, теплом и заботой. И, по словам генерального продюсера проекта Анастасии Перовой, главная задача – рассказать об истории через человеческие судьбы.
Задача у проекта – не просто соединить историю двух городов, не просто показать общие культурные коды, но рассказать историю людей, человеческую историю, которая, к сожалению, повторяется и которая сегодня как никогда резонирует.
Не менее важна музыкальная составляющая проекта. Прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, а также симфоническая музыка армянского композитора, признанного певца мира Комитаса в исполнении Международного симфонического оркестра «Таврический» под управлением Михаила Голикова. Дирижер уверен, что музыка подчеркнет и трагизм, и лиризм литературных строк.
Формируя музыкальную часть программы, мы, конечно, старались сделать так, чтобы эта передача была максимально острой, тонкой, тактильной, чтобы музыка здесь исключительно помогала, а не мешала. При участии полного симфонического оркестра, конечно, нам хотелось, чтобы все инструменты эмоционального воздействия здесь работали на одну единую идею.
Вокальные партии, а также песни военных лет исполняют солисты Донецкой филармонии Татьяна Сидякина и Денис Пауков. Визуальная часть проекта – это 3D-мэппинг. За полтора часа перед зрителями предстанут образы знаменитых людей, родившихся в Мариуполе. Художника Архипа Куинджи, кинорежиссера Леонида Лукова, офтальмолога Михаила Авербаха, летчика-испытателя Григория Бахчеванджи и других. Планируется показать молитву о мире в разных регионах России, в том числе и в Мариуполе.
Театр марионеток имени Демини 15 сентября откроет 105-й сезон. Этот театральный год будет посвящен 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Однако первая премьера сезона связана с именем другого писателя. С подробностями Мария Гордеева.
15 сентября новый сезон театра «Марионеток имени Домини» откроет премьера спектакля «Фантазии» по рассказу Максима Горького «Воробьишка». Стефания Гараева-Жученко дебютирует в качестве режиссера-постановщика, автора инсценировки и композитора представления для самых маленьких. Еще одна важная премьера, которую зрители смогут увидеть уже в декабре – «Сказка о царе Салтане» в постановке главного режиссера театра имени Комиссаржевской Леонида Алимова. Это эксперимент, когда режиссер драматический театра ставит спектакль на сцене театра марионеток. Какие еще события готовит театр в честь 225-летия со дня рождения Пушкина, рассказала директор Петербургского государственного театра марионеток имени Домини Наталья Лунева.
Конечно, это всевозможные выставки. Конечно, по окончании сезона, 6 июня, один из главных праздников будет день рождения Пушкина. И у нас на нашей сцене в фойе в нашем состоится грандиозный праздник «Пушкинская ассамблея театра Домини».
В новом сезоне коллектив театра продолжит сотрудничество с Национальным медицинским исследовательским центром детской травматологии и ортопедии имени Турнера. Для маленьких пациентов во время лечения в медучреждении и ранее показывали спектакли и проводили творческие встречи, а в этом году начинается новая серьезная работа над интерактивным спектаклем, рассказал режиссер-постановщик Алексей Уставщиков.
Начинается работа уже над спектаклем по произведениям Генриха Ивановича Турнера «Турнеровские сказки». Наша цель – сделать такой спектакль, чтобы дети, которые не все могут сделать физически, были участниками спектакля. «Турнеровские сказки» они будут не в этом сезоне, а будут чуть позже.
Особое внимание в этом сезоне будет уделено важной дате для нашего города – 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В планах открыть выставку, которая будет рассказывать о жизни театра в годы Великой Отечественной войны, а также показать спектакль «Юный Фриц». Это воссозданная несколько лет назад постановка 40-х годов прошлого века, героями которой становятся куклы тех времен.
По сообщениям Гидрометцентра, завтра в Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. По области ночью без существенных осадков, утром и днем по западу местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 12-17, местами до плюс 9 градусов, днем плюс 20-25. В Петербурге ночью без существенных осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем плюс 22-24 градуса. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер и волнение умеренные. 14 сентября ночью местами днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ливни. Ночью с грозой. Температура воздуха ночью плюс 12-17, днем плюс 14-19 градусов. 15 сентября местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха понизится на 2, местами на 5 градусов. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Анна Прижевская. Всего доброго.
Новости дня.